Павел Владимирович Засадимский. В подвале. Глава первая. О том, что это был за подвал и кто в нем жил. В большом городе, в подвале одного высокого каменного дома, жила бедная вдова с двумя детьми, сыном и дочерью. Прежде, до смерти мужа, этой женщине жилось гораздо лучше. Но вот уже 2 года, как мужа ее не стало. И она из маленькой, но уютной и светлой квартиры перебралась с детьми в мрачный, полутемный подвал многоэтажного дома, заселенного почти сплошь бедняками. В этой подвальной каморке было только одно небольшое оконце, да и то выходило во двор и приходилось вровень с мостовой. Оно так мало пропускало света, что в подвале были вечные сумерки. Только в ясные летние дни, около полудня, ненадолго, в подвале становилось посветлее, но ни клочка неба нельзя было видеть из окна. И еще ни разу с того времени, как выстроен дом, золотистый солнечный луч не пробился сюда, чтобы порадовать подвальных жильцов. В течение же полугода, с октября месяца и по апрель, в подвале, можно сказать, царил мрак настоящей полярной зимы, озаряемый не фантастическим светом северного сияния, но тусклым, мерцающим светом маленькой жестяной керосиновой лампы. Дело в том, что узкий грязный двор, куда выходило подвальное окно, со всех 4 сторон был окружен высокими каменными стенами, потемневшими от времени, и походил на колодезь, лишь без воды. Только загнувши голову, можно было там высоко увидать над собою клочок неба. В этом-то неуютном, жалком подвале, лишенном света приветливых солнечных лучей и всяких удобств, жила бедная вдова Марья Назаровна Лебедева со своей Лизуткой и с маленьким Степой. Налево от входа помещалась старая и истрескавшаяся плита, немилосердно дымившая в ветреную погоду. В другом углу, напротив плиты, устроилась Марья с детьми. За старой, полинявшей занавеской стояла их кровать. Под кровать был задвинут сундук. У окна стоял стол. Марья Лебедева не одна с детками жила в подвале. У нее были еще квартирантки, 2 старушки-торговки, ютившиеся в остальных 2 углах. В одном углу, направо от двери, жила селедочница Максимовна. Старуха костлявая, как скелет, хмурая, ворчливая, и казалась вся насквозь пропахнувшая селедочным рассолом. В другом углу, против нее, квартировала очень говорливая, веселая старушка Дмитриевна, торговавшая на улице сладка то яблоками, то лимонами, то пряниками и леденцами, смотря по времени года. Торговки платили каждая за свой угол по 1,5 рубля в месяц, так что Марье, хозяйке этого сырого и полутемного подвального помещения, приходилось доплачивать домовладельцу еще 2 рубля. Кроме этих 2 рублей, Марье еще надо было заработать на еду, на одежду, на обувь, на покупку лекарства в случае болезни, да мало ли еще на что. Но Марья была хорошая женщина, работящая, бодрая духом, и трудилась, не унывая и не покладая рук. Марья занималась прачечным делом. Дома она стирала редко, но больше ходила работать поденно. Она получала в день по 40 копеек и, кроме того, завтракала и обедала у тех, на кого стирала. Если месяц выдавался для нее счастливой, Марья могла заработать 10-11 рублей, и значит, за вычетом квартирной платы, у нее оставалось на все про все 8 или 9 рублей. Невелики деньги при той дороговизне, какая была в большом городе. И нет ничего мудреного, что Марья с детьми жила в большой нужде, и не раз случалось, что у нее не хватало денег для того, чтобы купить керосину или хлеба, сколько нужно. Платья у них давно обшмыгались, не раз зачинивались и были все в заплатах. Некоторые одежды Лизы и маленького Степы пестротой своих заплат напоминали костюм Орликина, лишь с той разницей, что нелепый орликинский костюм гораздо щеголеватее лохмотьев наших подвальных обитателей. Кое-какие вещи, бывшие при муже, Марья продала, и деньги, вырученные от продажи их, были уже давно прожиты. Теперь в Марьином хозяйстве самыми дорогими предметами были самовар, медный кофейник и 3 утюга. По годам Марья была не старая женщина, но горе и бедность, тревоги да заботы не красят и не молодят человека. Состарили они прежде времени и Марью. За последние 2 года Марья очень похудела, и лицо ее стало бледное, в русых волосах ее поблескивала седина. От горячего сырого воздуха прачечной ее глаза, добрые, кроткие, голубые глаза, были красны и слезились, а от постоянной работы в наклонку ее спина и плечи сгорбились совсем постарушечьи. От частого перехода из прачечной прямо на двор во всякую погоду, в холод и ветер, Марья часто простужалась и зимой почти постоянно кашляла. Из аптеки ей давали от кашля капли датского короля. Но капли не датского и никакого другого короля были не в состоянии помочь Марье Лебедевой до тех пор, пока она торчала в прачечной над котлом и жила в сырой промозглой подвальной каморке. Много она хлебнула горя. Много бессонных ночей провела, оставшись после смерти мужа с детьми на руках и без всяких средств к жизни. Лизе минуло 6 лет, и она замечательно походила на мать. Такое же милое лицо, с таким же добрым выражением, только более нежное. И такие же, как у матери, кроткие глаза, светло-голубые, как ясное весеннее небо. Еще более, чем в лице, сходство с матерью сказывалось в ее голосе и манерах, в походке и вообще в ее ухватках. «Ну, Лизутка, сейчас видать, чья ты дочь! Спрашивать не надо!» Смеясь, говорили ей знакомые. В богатых семьях такая маленькая девочка, как Лиза, не только не помогает матери, не нянчится с младшим братом или сестренкой, но с ней-то еще нянчится какая-нибудь Бонна, русская или иностранка. За ней ухаживает целый штат прислуги. Иногда еще присматривает гувернантка –